Дачный сезон. Все о загородной жизни.
И в студию пришел Андрей Туманов. Андрей, доброе утро.
Здрасте.
Последние новости из жизни растений. В столичном ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» раньше времени, немножечко так раньше времени, расцвела волчья ягода. Ну, вообще-то, как бы весной, а ну, можно и сейчас. Чем похвастаете вы за отчетный период, за эту неделю? Что у вас расцвело?
Ну, конечно же, жимлость съедобная.
А, то есть все-таки процесс идет. Я-то думала, вы скажете, ну что вы, ну у меня, чтобы что-то расцвело в ноябре.
Во-первых, давайте сначала порадуемся этой замечательной осени, которая подарила нам столько теплых деньков. И не только теплых деньков. Вот, например, есть у меня грядочка, где осталась свекла, морковка, вот эта мелочевка, которую ну, обычно выдергивают, выбрасывают. Я ее оставил. Плюс еще там кое-что пленочкой накрыл. Там дуги с огурцов снял, накрыл пленочкой. И у меня еще дополнительно вот этот вот урожай, той мелочевки, он еще дорос. То есть я еще таскаю свеклу, таскаю морковку. Она свеженькая, вкусненькая.
Нет, вы хотите сказать, что вот и осенью, вот там в октябре и в ноябре она продолжала увеличиваться
конечно,
в размерах ваша свекла?
Морковь и свекла — это же холодостойкие культуры. Даже при температуре 5 градусов они растут, тем более сейчас земля влажная, им хорошо. А у морковки особенно корешочек-то в глубину. Помните, мы разговаривали в передаче, там он может уходить до метров вглубь, а все это промочено, да, и поэтому морковка набирает быстро вес. Так что я вот еще дополнительный
ужас.
Такой урожайчик получил,
ужас.
Тем более морковной мухи нет, ей холодно. А, кстати, от свеклы я с большим удовольствием ботву употребляю, то есть молоденькая ботва, она в салатик, очень вкусная.
Вот сейчас
осенью
ботва,
конечно, сейчас. Тем более морковка и свекла, даже ее снег засыпет, ничего страшного. Она годится вполне в еду, и даже я часть моркови оставляю на весну и выкапываю весной, то есть она сохраняется, морковка в почве, так что нормально, еще идет процесс.
Ну, хорошо, а из деревьев?
Кто, если вам говорит, что мы закончили дачный сезон, неправильно, дачный сезон продолжается, в почве-то почва еще не замерзла, в почве продолжается жизнь, и даже снег на нее упадет, все равно там будет жизнь идти, пока она еще замерзнет, промерзнет, а тем более почва под листьями, которая находится, она еще медленнее замерзает, я уж не говорю, про какое-то укрытие. Так, это вот про огород. Да? Все хорошо, все нормально. Капуста, кстати, удалась. Я сейчас в погреб закладываю все. Не все еще заложил, да. И картошечка, капуста, морковка. То есть это...
Кстати, я вспомнила сейчас, извините, где-то в середине, по-моему, сентября что-то был какой-то риск, вот прямо вот нулевой температура, а может быть даже и ноль был. И вы сказали, срочно надо снимать тыкву, потому что если не снять тыкву до заморозка, все пропадет.
Да, конечно.
Вот я так подозреваю, что сейчас, если бы тыква у меня осталась тогда на грядках, она бы была уже таких гигантских размеров.
Нет. Увы, я смотрю по моей бочке, у меня бочка сигнализирует о наступлении холодов. Так вот, несколько раз уже вода в бочке замерзала.
Ага.
Никакие теплолюбивые культуры не переживут отрицательной температуры. Так что не надо.
Хорошо,
надеяться.
Ладно.
Тыква у меня, морковку, пожалуйста, со свеклой, вот, петрушечку, вот это холодостойкие культуры, которые даже перезимуют, топинамбур к ним, вот с этими культурами экспериментируйте.
Теперь сад.
Сад, да, жимлость съедобная, самая, пожалуй, такая ветреная культура, это я в шутку говорю, да. Дело в том, что она же недавно появилась, относительно недавно в наших садах, и не все сорта жимлости съедобные адаптированы к нашим погодным условиям. Ведь немаловажно для растения, там, для дерева, для яблони, для груши, для вишни, чтобы они не просыпались не вовремя. Да? Потому что если она проснулась не вовремя, значит, ну, у нее нарушились биологические процессы, там, сбились биологические часы. Проснулась, она зацвела. Это не значит, что она погибнет. Это значит, что она очень сильно потеряет зимостойкости. Очень сильно. Я уж не говорю про урожай.
А можете рассказать, что происходит, что это за процесс, почему она потеряет? Ну, казалось бы, ну, ударит морозы, она сбросит листья и цветы, ну и пошла себе зимовать.
Вот сравним с медведем. Если медведь вовремя наелся хорошо, жир накопил, залег спать, и никто его не будет, он прекрасно до весны доживет. Если медведя вы рано разбудили, там, вышел он, естественно, он потеряет вот этот накопленный жир, то есть у него собьется процесс перезимовки. И все, и будет медведь-шатун. И хорошо, если он выживет, а может и не выжить. Так что медведь должен спать, так что дерево тоже должно спать. Поэтому любой...
То есть оно просто тратит силы,
конечно,
тогда, когда их надо,
конечно,
копить.
Силы плюс почки, цветочные почки. Ну, конечно, это в небольшом количестве. То есть у той же жимолости есть запасные почки, и, безусловно, она даст урожай, но этот урожай будет меньше. Так вот, жимолость, большинство сортов жимолости, они еще недостаточно адаптированы к нашим условиям. Они хороши на Камчатке, где нет вот таких вот погодных, чуть не сказал, аномалий. Насчет аномалий меня просто вот так слух режет. То есть каждый день у нас какая-то погодная аномалия, если погоду слушать. Ну, да. Просто вот без аномалии ничего не происходит, надо уже назвать. А сейчас аномальный прогноз погоды. Да? По-моему, нормально. По-моему, нормальная погода. Так вот, если жимолость у вас расцвела, значит, что надо сделать? Ну, надо как минимум подумать, как ее сохранить зимой. Что лучший утеплитель для любого растения? Ну, надеюсь, вы у себя на даче не укутываете разными материалами свои растения.
Нет,
у нас
нет.
Очень много таких вот людей, которым жалко растения. Они покупают там нетканые материалы, там пленку, и вот укутывают, оборачивают, думают, что это приведет к тому, что растению станет тепло. Но любой ведь теплоизолятор, он не греет, как мы помним из занимательной физики. Да, возьмите книжечки старые Перельмана, не того Перельмана, да. Так вот, там все про теплоизоляционные свойства материала сказано. Не греет ничего. То есть, если вы положите под шапку, под меховую лед, этот лед не значит, что лед быстро растает. Лед, наоборот, медленнее растает, потому что теплоизолятор не дает туда проходить тепло. Также и с растением. Вы его замотали, это не значит, что ему станет тепло. Да? Но зато там придут другие проблемы, в частности, подогревание. Любая теплая погода, любая плюсовая, а такое бывает часто. Вот кто-то там в сентябре укрыл свои, замотал свои там розы несчастные, так они уже, наверное, сопрели. Еще зимы-то не пришло, а эти розы уже сопрели. Если что-то укрывать, то укрывать по морозцу, а не сейчас, да? Поэтому, дорогие друзья, не спешите с укрытиями, а в большинстве случаев это укрытие и не нужно никакое. То есть большинство районированных растений,
даже в Сибири?
Сортов, даже в Сибири, если районировано, они переносят эти холода, эти морозы, тем более в Сибири, как и у нас, выпадает снег. Когда снег выпал, проблема сразу уходит. Под снегом все хорошо. Если снег выпал на незамерзшую почву, там еще долго в почве продолжается жизнь, там работают бактерии, там живут корни, потребляют, то есть они корни продолжают там, медленно, конечно, не так, как летом, но всасывать влагу. Тот же крот еще, наверное, не спит, да, у него он там приготовил себе запасы, у него где-то на глубине до 1,5 метра зимовальная камера, там он натаскал разных травиночек, то есть гнездо сделал, там у него червячки надкусанные лежат, которые он собирает и делает вот такой вот консерв, червячки чуть-чуть, он вот их прикусывает и оставляет в клубке, и потом будет зимой это
откуда
кушать.
Вы это знаете?
Я про кротов все знаю, про кротов все знаю. Кроты вообще замечательные животные такие, я бы сказал, больше помощи от них, но вот тот вред, который мы видим, он скорее декоративный вред. То есть вот когда вот эти вот там нароет крот холмиков, ходов, то есть он же ничего не ест, никаких корней. Он хищник, но зато он избавляет от множества различных насекомых и вредителей. В частности, майский хрущ, такая гадкая большая гусеница, жирная. Ну, никто, кроме крота, этого майского круща там под землей не собирает.
Не знаю, мне как-то наоборот даже приятно. Приезжаю, там эти нарытые и холмики, думаю, вот всюду жизнь, и крот
всюду
тут
жизнь.
С нами
я
лежит.
И говорю, под снегом будет долго еще продолжаться жизнь. Да и когда земля замерзнет, там в более глубоких слоях там тоже будет жизнь. Так что жизнь в саду не замирает, она продолжается.
Андрей, давайте мы напомним нашим слушателям координаты, кто вдруг подзабыл. 5533 – это номер, на который можете присылать свои смс-сообщения с вопросами Андрею. И наш WhatsApp и Viber 903-170-6363. Уже много вопросов, что укрывать, что не укрывать. В частности, в Краснодарском крае стоит ли укрывать на зиму виноград, спрашивает вас Вадим.
Виноград винограду рознь. Какой виноград? То есть вот... У меня есть, допустим, виноград, сорт винограда, который не просто укрывать надо, а его там я вообще в такой полуподвальчик делаю, то есть копается небольшая траншея, досочками там выкладывается, чтобы его там не заливало, чтобы он не подопрел, укладывается туда лоза, сверху шифер и так далее, еще листьями засыпаешь. То есть это южный сорт винограда, который в наших условиях, чтобы вырастить, надо приложить массу усилий. Это один сорт. Это вид Vitis vinifera, то есть европейский виноград. Есть американские сорта винограда, то есть та самая Vitis labrusca, которая растет как трава, и я не то что ее не укрываю, я ее с опоры не снимаю. Эти сорта винограда, то есть она растет лоза там, на сарае, там, с восточной стороны дома, просто вот декорируя, ну, плюс еще маленький бонус, это где-то с одной лозы 3 ведра винограда, правда, не такого, который хочется есть бесконечно, потому что он не крупный, костлявенький и кисловатый все-таки, но зато прекрасное из него варенье варю, прекрасное, вкус, все я забываю принести, вот принесу на следующий раз.
Между прочим.
Да.
Послушайте, а вот тот виноград, который чувствительный, который первый вы назвали, он какие выдерживает температуры?
Опять же, по сортам. Есть сорта, которые выдерживают, которые достаточно просто снять с опоры, уложить лозу. Ну, чаще всего виноградари там на еловые лапки кладут, ну, и вот снег засыпет, прекрасно перезимует. А вот такие вот небольшие холода, ну, то есть вот до снега, виноград прекрасно перенесет. Опять же, какие сорта? Вот под одну гребенку никогда нельзя все вот укрывать,
ну,
виноград,
слушайте,
не
как
укрывать
правило,
виноград.
Не знает человек, какой у него сорт.
Если не знает, тогда надо доходить опытным путем. Опытным путем, как доходить? Вот, допустим,
часть сняли, зарыли, часть оставили.
У лозы же несколько там рукавов. Да? Одну лозу вы не сняли с опоры, другую сняли с опором, укрыли снегом, третью там засыпали листьями. И дальше посмотрели, и вам, так сказать, вот этот маленький юнацкий опыт покажет, нужно ли закрывать ваш виноград или не нужно. И не ищите никогда очень простой ответ, как любят, ну, нет, вы скажите, укрывать мой виноград или не укрывать. Нет, это вы должны узнать самостоятельно путем легких интеллектуальных
упражнений.
Да, да.
А тут народ пытается полюбить кротов и на всякий случай спрашивает, едят ли кроты медведку.
Едят, конечно.
Еще один повод полюбить
едят
крота.
Едят медведку с большим удовольствием, прям хрумкают. То есть крот — хищник стопроцентный. Он никогда ни за какие шиши не съест растительную пищу. Так что если кто-то у вас подъедает что-то, это, скорее всего, так называемая водяная крыса. То есть посмотрите, кто она такая, и вот она всеядная, она ест все, поэтому, скорее всего, это она. Либо это мыши, мыши-полевки. Вот сейчас они доедят в полях остатки
и домой.
И придут к нам брататься с мышью домашней. Ведь мышь есть домашняя, и мышь-полевка. У полевки полевку можете отличить, она очень такая красивая, у нее такая по спинке идет черненькая полосочка. Так что скоро-скоро...
Видимо, у меня все-таки домашние.
Да, да, домашние.
Я их изучаю.
Я так понимаю, их бережете, мышеловок не применяете.
Андрей, о чем вы говорите?
Да. Гуманность, конечно, да, страшное дело.
Смотрите, следующий вопрос. Друзья, как вы поняли, мы сегодня говорим о зимовье и зверей, в том числе, но и растений. И вот Ирина спрашивает, из Москвы в этом году посадила клубнику в теплицу, зимой снега там нет, надо ли ее накрывать?
Если в теплицу, то да, конечно. Ну, вообще-то лучше, конечно, садовая
насыпать
земляника
снегу.
Под снегом перезимует. Поэтому в данном случае я бы снял стекла с теплицы или снял пленку. И, ну, естественным снегопадом бы она засыпалась. Ну, или ручками бы туда, лопатой накидали.
Да.
Потому что, конечно, чем вы ее укроете? Ну, можно листьями укрыть большим слоем. Все равно лучший теплоизолятор — это снег. И не только потому, что он не дает холоду туда пробраться. Под снегом всегда примерно одинаковая температура. А неблагоприятные факторы зимы — это не только мороз. Их много. Это самый, пожалуй, неблагоприятный фактор зимы — это колебания температур. Когда вчера плюс 5 все потекло, завтра минус 20. И вот эти колебания, они для растения еще хуже, чем, допустим, просто минус 30 бы стояло, и все. Так что снег наше богатство.
Но
снег — это все.
Какие минусовые, вот если брать клубнику, сейчас опять скажете, что зависит от сорта, какие минусовые температуры уже требуют укрытия снегом, например? То есть, условно, там минус 3 она еще выдерживает?
Ну, и минус 10 она выдержит голенькой. Опять же, мороз, вернее, отрицательная температура, она не то чтобы вот сразу там минус 10, и ей плохо. Это же тоже во времени. Допустим, если минус 10 стоит, она не укрыта ничем, ни снегом, в течение недели, это ничего страшного. Если месяц, это уже...
Не очень.
Это уже гораздо хуже. То есть это температура, помноженная на время. Ну, а, как правило, все-таки такого не бывает. Редко бывают такие черные зимы, когда низкая отрицательная температура и не выпал снег. Но бывают. Иногда я на своей памяти... У меня есть несколько таких черных зим. Одна лет 10 назад была, и у многих даже замерз чеснок. То есть чеснок, уж на что чеснок. А зимой чеснок переносит практически любые температуры. Но вот была проблема. И даже вот у меня, я-то вовремя успел укрыть чеснок, да, вытащил всяческие растительные остатки из компостной кучи и сверху просто засыпал чеснок. И он нормально перезимовал. А вот пролески, которые, естественно, я не стал укрывать, да, были кое-какие повреждения. А уж пролески,
ничего
чтобы
себе
заморозить, это нужно постараться.
Наш слушатель из Украины пишет прям по сортам винограда, что зимует, что не зимует, в смысле с укрытием и без укрытия. Но проблема в том, что мы не знаем, из какого вы города и какая у вас там температура. Но, тем не менее, прочитаю. Сорта винограда «Русский Конкорд», «Экстра», «Молдова», «Ананасовый», «Кишмиш» не укрываем. А вот сорта «Королева виноградников», «Золотистый ранний», «Мускат гамбургский», «Жемчуг Саба» укрываем. И вроде нормально. Ну, какие у вас температуры,
напишите. Опять же, надо знать, какие сорта в каких регионах районированы. Допустим, у нас достаточно много сортов, которые районированы в Московской области. Поэтому, естественно, они иногда вообще не требуют укрытия, такого капитального укрытия. Достаточно их снять с опоры и положить на землю. А есть сорта, привезенные из более южных регионов. Вот они требуют капитального укрытия. Поэтому то, что хорошо для Украины, не очень хорошо для России. То, что хорошо для Воронежской области, может быть, не очень хорошо для Тульской области. Поэтому здесь нет такого простого ответа. Вот эти сорта укрывать, вот эти сорта не укрывать. В каждом регионе своя правда.
Ну вот правда по поводу кочанов капусты, я думаю, одна во всех регионах. И тут у вас как раз из Казани спрашивают, как вы храните капусту в кочанах. Вот мы до какого вопроса дожили, то, пожалуйста, рассказывайте.
В кочанах. Очень легко. То есть у меня в погребе, в потолке вбиты гвозди, которые загнуты. Из них получились крючочки. Берется капуста за кочерыгу заднюю, привязывайте вы ниточкой, да, и ниточку привязывайте вот к этому крючочку. И вот она
в таком... когда нечем заняться долгими осенними вечерами, вы этим занимаетесь.
Ну что же, у меня не тонна же капусты, у меня там 15 кочанов хранятся, но сделать это 15 минут, даже если на кочан потратить. Вот представьте, капуста висит в воздухе. Ее, конечно, можно было навалом положить куда-то, да, но она будет касаться друг друга. Одна загнила, от нее другая, а тут вот прекрасно, вот они висят, качаются, если так вот проходить их, трогать. Видно все, если какая-то гниль на них. То есть вот в таком подвижном состоянии я их храню.
Но у вас какая температура-то? Плюс 5 в подвале зимой?
Бывает и меньше. То есть не бывает температуры стабильной. Если бы у меня там стоял какой-то этот самый климат-контроль в подвале, это было бы, конечно, идеально и хорошо. Дело в том, что когда на улице плюс 5, допустим, зимой, там одна температура. Приходится открывать какие-то отдушины и проветривать. А вот представьте, если я приезжаю только в воскресенье или понедельник на дачу, а в течение недели эта температура колеблется, может, от положительной до отрицательной. Поэтому и в погребе, там, конечно, сглаживается все, но все равно температура колеблется. И у меня бывали случаи, когда я открываю, допустим, там тепло стоит, оттепель, открываю, все отдушины, уезжаю куда-то в командировку, и бабах мороз. И у меня бывали случаи, и картошка семенная подмораживалась, и много чего. Так что проблема в этом есть. Хороший подвал – это тот, за которым есть пригляд, где всегда можно туда спуститься, там открыть вентиляцию, закрыть вентиляцию, приоткрыть крышку погреба, закрыть и так далее. А если у вас такой подвал воскресного дачника, то есть риск, что там либо будет слишком высокая температура, либо слишком низкая. В данном случае мы зависим от природы, увы.
Увы, сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Андреем Тумановым. Друзья, можете присылать Андрею свои вопросы. 5533 — это для ваших смс-ок номер, и наш WhatsApp и Viber 903-170-6363.
Удачный сезон. Все о загородной жизни.
8:36. Мы продолжаем готовиться к зиме. Ну а что, 16 ноября по календарю же не зима еще, так что все в порядке.
Да, давайте закроем тему с зацветшими растениями. Да. У меня еще алыча гибридная дала несколько цветочков.
Да, кстати, что вы, не только у вас.
Да,
нет,
да,
по поводу цветочков, кстати, я не знаю, но уж листочков там Дай бог, сколько.
Нет, цветочки только, цветочки. Но буквально, буквально несколько. Ну, спрашивают, что с ними делать. Может, оборвать. В принципе, ничего делать не надо. То есть, если вы их оборвете, в принципе, вы растению уже не поможете обрести былую зимостойкость. Но, как я уже сказал, желательно, желательно максимально зимой помочь дереву пережить морозы. Самая уязвимая часть дерева – это штамп, поэтому ну, максимально штамп, там, конусом снега засыпьте. Вот будет вот небольшая, но все-таки помощь. Закручивать само дерево, это бесполезно, как я уже сказал, теплее ему не станет от этого. А жимлость съедобную, замечательный способ тоже, вот холмик снега на него накидать, и не проснется ни в феврале, если будет оттепель, ни, естественно, зимними холодами и колебаниями температур жимлость съедобная не будет ослаблена. Вообще, надо будет нам отдельную передачу по жимлость съедобную сделать. Очень перспективная культура, и садоводы ее любят. Те, кто посадил, за ее неприхотливость, за то, что это самая первая ягода за неделю до садовой земляники, поспевает жимлость съедобная, прекрасное вкусное варенье, компоты. В заморозке она хороша, замечательная ягода. Поэтому, если у вас нет жимлости съедобной, обязательно заведите ее у себя на участке, и вы потом нам спасибо скажете.
Вы знаете, сколько людей говорит вам спасибо уже сейчас, Андрей? Ну, это обычная наша история, но она очень приятная, когда люди пишут о том, что вот как сейчас из Санкт-Петербурга, например, сообщение, никогда не занимался дачей, но вы настолько интересно и увлеченно рассказываете, что переключить волну невозможно. Действительно, не надо ее переключать. И удивительное сообщение из Москвы от Марины Борисовны. То же самое. Сада нет, но с интересом вас слушаю. И вот дальше для поддержания температуры в подвале. Есть простенькая схема с терморезистором и лампочкой накаливания. Сама ее собирала в молодости, пишет Марина Борисовна, для овощехранилища начальника. Температура всегда была 3 градуса. Схему брали в журнале «Радио». А теперь в интернете можно найти. Но на настоящем радио мы вот сейчас об этом рассказываем.
У меня журналы радио лежат, по-моему, с 67-го года. У меня папа выписывал, он делал радиоприемники, причем он делал радиоприемники, это был его фирменный какой-то вот фирменный радиоприемник. Тоже он схему взял в журнале радио, который не требовал электроэнергии. То есть радиоприемник, который работал вообще без элементов питания. Ну, он, конечно, с наушничком, не то чтобы он там громко говорил. То есть для дачи это очень интересно такую штучку иметь. Ну и, конечно, да, есть подобные такие схемы с резисторами и с прочими, с лампочками. Кстати, если, например, для балкона, если на балконе у вас есть такой большой-большой ящик для овощей, то там внутри да, то тоже устанавливают лампочку, именно как теплоэлемент. Раньше такие очень слабенькие лампочки, там 25 ватт ставили, и даже ее можно фольгой обернуть, чтобы она давала больше тепла и меньше света. Так что можно все что угодно сделать, но придет когда-нибудь время, вот сейчас руки не доходят. Я вообще начал рыть, углублять подвал, погреб.
Зачем?
Как зачем? Надо, чтобы туда больше влезло.
Понятно.
И вообще хочу сделать его ну, в перспективе, когда уже углублю, кирпичом стены выложить, потому что у него, в общем-то, стены земляные, там кое-что обито, но это такой обычный деревенский погреб. А хотелось бы так со стенами, чтобы уже как спустился туда и ух.
Так, теперь, значит, дальше вопросы по поводу вашего любимого определения, аномалии природы. А клубника, значит, дала зеленые хвосты, как неудивительно, вот тут в Подмосковье тоже. Ну и вопрос. В прошлом году под Серпуховым клубника под ветками хвои выпряла, а в предыдущие годы все было нормально. Ну, то есть это вопрос о том, что даже таким даже прозрачным материалом, как еловые лапы, тоже накрывать пока не стоит.
Нет, ну чаще всего под еловыми-то лапками не особо преет, хотя, в общем-то, ну, как какая-то тоже температура стоит, если постоянная оттепель, все-таки даже под материалом воздухопроницаемым, все-таки там повышенная влажность образуется. Не говоря уже если под непроницаемым материалом, это просто ужас.
А вот что делать? Правильно наши слушатели напоминают, если нам синоптики обещают вишневую зиму, то снега как-то, ну, конечно, будет, но мало, так что же делать тогда?
Честно говоря, я не особо слушаю синоптиков, потому что вот ученые, вот не пиар-синоптики, которые нам рассказывают, да, из телевизора или по радио, а именно ученые, они сходятся во мнении, что прогнозировать можно там неделя-две, но зиму вы не спрогнозируете, какая она будет. Не сможете.
Ладно, будем верить во все хорошее.
Поэтому надо быть готовым ко всему, но не сеять постоянно панику. Вот караул. Ну, вы посмотрите, вот как что случается. Вот мне же журналисты звонят каждую неделю. Ай, караул! Оттепель аномальная. Теперь уж все без урожая останемся, все погибнет. Через неделю, ой, холода, а температура опустилась ниже нуля. Все теперь померзнет, да, ничего не будет. Слушайте, ну, нормальная погода, хорошая осень, и для человека хорошая, и для растений нормальная. Чего панику наводить? Живем спокойно, отдыхаем и радуемся.
Хорошо, но действительно слушатели не только радуются, но и настроены вот в буквальном смысле по-весеннему. Это я делаю такой вывод из вопросов, которые вам присылают по поводу прививки. В том числе вот из Челябинской области, по вашему совету, Андрей, привил груши 6 сортов на красную рябину, прижились. Дальше как и что делать?
Дальше формируем дерево. Какое дерево? Естественно, классическая груша уже вряд ли получится. Классическая форма у груши, классическая форма – это пирамидальная. Если грушу так очень аккуратненько корректировать, получается, она сама прекрасно себя формирует в пирамидальной форме. Есть недостаток у этой пирамидальной формы, груша получается слишком высокая, и туда не всегда доберешься до высоты. Если вы сделали такую многосортную грушу, надо помнить о том, что каждый сорт, он имеет свою силу роста, то есть они будут разниться, то есть у вас каждая прививка, она будет стремиться сформировать какую-то вот свое такое мини-деревце. И после роста какие-то менее рослые, какие-то более рослые. Поэтому вам постоянно придется вмешиваться уже сильнее, формируя грушу. Естественно, вот этого конуса не получится, но вы сможете сделать такую полукарликовую грушу, многоствольную. Так что формируйте, помните о том, что вы уже становитесь как такой вот художник. То есть как вы формируете, такова она и будет. Самый главный принцип формировки растения – сделай так, чтобы тебе нравилось, чтобы это было красиво.
Но не сейчас.
Нет, не сейчас, конечно, весной. Сад желательно обрезать весной, желательно. Кустарники, кстати, вот я в прошлые выходные хорошо поработал секатором и пилой, черную смородину, крыжовник, чубушник, наконец-то я, руки до него дошли, обрезал, потому что чубушник разрастается очень сильно, то, что у нас жасмином называют, это чубушник, то есть его шиповник обрезал, ну, то есть все кустарники прекрасно переносят позднюю осеннюю обрезку, тем более сейчас листья упали, вы видите весь куст снизу доверху, снега еще не насыпало, так что можно обрезать, что называется, под саму почву растения.
Но слушатели продолжают бить копытом и спрашивать, когда нужно прививать мандарины из Краснодарского края. Вопрос.
Мандарины. Зачем мандарины прививать, интересно?
Не знаю. Хочется.
Если вы живете в Абхазии...
Ну, в Сочи человек живет.
А, в Сочи. Святое дело. Тогда да. Во-первых, на что прививать мандарины? желательно в местах Сочи, Абхазия, Грузия, там, где все-таки выпадает снег, и зима бывает зимой, а как мы понимаем, цитрусовое субтропическое растение, то есть если мы привьем мандарин на мандарин, либо на апельсин, либо на грейпфрут, на что угодно, все цитрусовые взаимопрививаемые, будет небольшая проблема. Дело в том, что зима есть, а периода покоя у цитрусовых нет, полного периода покоя. Поэтому есть у цитрусовых растений, которое имеет как раз период покоя, так называемая трифолиата. Вот на трифолиату в этих около субтропических регионах и прививается в основном цитрусовые, то есть которые вводят в зимний период покоя ваш мандаринчик. Поэтому вот с этим, с подвоем сначала разберитесь. Да, помните, что выращиваете дома привитые на трифолиате цитрусовые ни в коем случае нельзя, потому что они подвой заснет зимой, а зимой у вас как раз температура нормальная, то есть привой будет жить. Естественно, он засохнет. Очень часто, ну, сейчас этого нет, но лет, наверное, 10-15 назад много привозили как раз из южных регионов саженцев лимонов, именно сделанных для открытого грунта, там, и продавали у нас, они все погибали. Вот как раз это именно из-за этого, из-за прививки на трифолиату. Так, если вы вдруг прививаете цитрусовые у себя для дома, это делать нужно в начале активного роста, ну, когда заканчивается. То есть у цитрусовых есть еще несколько периодов, когда начинают расти побеги. Вот в этот период активности, если вы его ловите, вот сейчас вот там буквально проклюнулись почки, начинают расти побеги. То есть у лимона примерно это три периода за год. Есть другие цитрусовые, вроде каламандина, у него больше таких периодов взрывного роста, там 6, а может быть даже и 7. То есть в зависимости от того, что у вас есть. Видите, опять я не даю простой ответ. Тогда-то, там 31 числа берете, прививаете. То есть вы должны, опять же, для того, чтобы что-то, ну, что-то вот делать успешно, вы должны как минимум изучить биологию растений. И тогда к вам придет удача, а потом и вот такое
урожай
вот счастье. А по поводу, кстати, мандарина еще. Мандарин не лучшее для выращивания в комнате, потому что это все-таки дерево.
Подтверждаю.
Дерево. Есть сорт мандарин, по-моему, Чил называется. Этот сорт более-менее карликовый, вот его иногда выращивают, но в основном выращивают суперкарликовые лимоны. Их не так много сортов. Это павловский, это лимон Мейера, это Дженуа, это такой полукарликовый новогрузинский лимон. Вообще, очень интересно, давайте про лимоны и цитрусовые сделаем как-нибудь передачу, потому что очень увлекательная. И, кстати, цитрусовые, они с характером и часто не перезимовывают. Вот сейчас, вот, когда включились батареи центрального отопления, для них самое-самое неблагоприятное время. И именно в это время в основном погибают цитрусовые.
Хорошо, сделаем передачу. Но давайте пока вернемся в наш осенний сад. Вот спрашивают из Москвы, нужен ли подзимний обильный полив сада?
Нужен.
Михаил.
Нужен, если требуется.
Ну вот сейчас требуется в Подмосковье?
Вот в Подмосковье нет. Ну смотрите, но в Подмосковье прошли дожди. В Подмосковье хорошо. В Подмосковье нормально. Вообще сад должен выходить в зиму пролитым. То есть почвенный слой, там, где находится корневая система, должен быть увлажнен. В таком состоянии он лучше переносит зимние холода. Есть даже такой термин влагозарядковый полив. Влагозарядковый, то есть заряди свою почву. В Подмосковье не требуется, как правило, дополнительного полива, потому что облака, да, дожди делают за нас дело. В каких-то других областях, там, где нет дождей, там, конечно, лучше полить.
Хорошо, теперь вы знаете, вот, Андрей, вы тоже свое дело делаете, потому что люди очень интересуются прививкой. Вот даже если сравнить сообщения, которые приходили там пару лет назад, не было такого количества, посвященного этой теме. А, опять же, из Краснодарского края, если обрезать персик, абрикосы и другие культуры сейчас, можно ли оставить черенки на прививку до весны?
Да, можно.
Как, ну, как их хранить?
Как вы их сохраните? Ну вот как профессионалы хранят? В специальных погребах хранят или в буртах? Такие бурты, врывается канава, туда укладываются черенки, там сверху засыпается землей, конечно, там с воздушной подушкой, снегом потом. Но это вот профессионалы в основном хранят. Я черенки стараюсь не хранить, потому что, ну, у меня не так много там прививок, тем более, когда черенки нарезаешь заранее, ну, знаете, сколько бирочек потребуется, ну, это муторно. Другое дело, там, с дерева срезал непосредственно, в моих, так сказать, любительских опытах этого достаточно. Поэтому я не рекомендую, если у вас там всего там несколько десятков прививок, там, заранее нарезать черенки, потому что с хранением, да, проблемы. Мыши их могут покушать. Лучше всего, конечно, они хранятся просто в снегу. Если есть снег, вы закапываете снег, делаете сугробчик такой искусственный, туда черенки положили, и этот снег очень хорошо, вот этот вот сугробчик посыпать, допустим, торфом. Вы посыпали торфом, у вас этот сугроб будет до июня сугробом и холодильником. Кстати, можно использовать не только
торфом
для...
Торфом поверх снега?
Да, да, да. То есть торф — теплоизолятор, супер теплоизолятор, и под ним вот этот вот сугроб будет жить, там температура 20 градусов на улице в мае, а где-то за сараем у вас под слоем торфа этот сугробчик еще существует. А там черенки, кстати, черенки, если они спят, их можно даже прививать, вот уже начинается распускание, уже зеленый конус появился, вот до этого момента вполне можно прививать спящими черенками.
Еще вопрос про раннюю черешню. У соседей, пишет Лара, есть черешня, которая вызревает к 1 мая. Вызревает?
Ну, смотря из как, в каком регионе живет наш радиослушатель.
А у меня обычная черешня, пишет она. Хочу привить соседскую на мою, но использовать два сорта. Сильно ли это ослабит дерево?
Да я думаю, не сильно. Все-таки разлет между ранней черешней и поздней черешней, он там, ну, недели три максимум, так что не сильно ослабит.
Хорошо. Ребенок сломал ветку черной смородины, жалуется нам какая-то мама или папа. Поставили в воду, веточка дала листочки и корешки. Можно ли сейчас посадить в горшочек на зиму?
Посадите в горшочек на зиму. Только где вы будете держать вашу черную смородину, если в комнате?
Где прикажете, Андрей, там и будут.
И не очень будет хорошо. Ну, во-первых, у него пойдут побеги. Эти побеги будут очень сильно вытягиваться. И вообще, черная смородина... Я часто, особенно там в детстве, в юности со смородиной занимался. У меня всегда смородина в комнате стояла. Одно из таких самых простых кустарников, легко укореняемых, пластичных, которые и зимой могут вот так вот расти. Я даже делал опыты, вот зимой получал небольшой урожай с подсветкой, конечно, черной смородины. Да, она будет в комнате стоять, но для нее, конечно, лучше пониженную температуру. То есть, если 25 градусов будет у вас в комнате, смородина может просто не перезимовать. Опять же, если нападет паутинный клещик, а паутинный клещик... Ну, может, ну, практически на все может напасть, особенно когда сухой воздух, вы не опрыскиваете ваши растения периодически, не носите их в душ, и он вот буквально сожрать может вашу черную смородину за неделю. Поэтому, если хотите, чтобы перезимовало, где-то вот в том месте, там на кухне, допустим, где не такая высокая температура, вполне может он постоять, достоять до весны, весной пересадить в открытый грунт уже.
Ну что, я не знаю, не успеем, наверное, еще вопрос от слушателя. Короче, коротко. Груша, я так понимаю, да, груша 7 лет, никогда не была ни обрезана, ни формирована, ничего, и стала расти как свечка. Можно ли резать, насколько сильно, когда? Коротко, Андрей.
Можно.
Нужно.
Можно. Нужно весной.
Постепенно или сразу?
Постепенно, конечно. Вот экстремизм в нашем деле, в садовом, это самое плохое. то не режем, не режем, то начинаем активно резать. Не надо, все постепенно. Тем более обрезка – это то действие, которым мучатся, постоянно учатся. То есть каждое, допустим, дерево, каждый сорт требует своей какой-то обрезки, то есть есть свои нюансы.
Будем учиться, а зимой будем слушать передачу «Удачный сезон» и почитывать какую-то литературу, которая тоже нас наведет на правильные
мысли. Конечно, так что сезон
да.
не кончается,
он
дорогие
продолжается.
Друзья.
Андрей, спасибо, до встречи через неделю.
Всего доброго.